«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В Кремле знают о болезни президента Узбекистана Ислама Каримова, но не располагают подтверждением его смерти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В понедельник дочь президента Узбекистана Лола Каримова-Тиляева сообщила, что ее отец находится в реанимации после перенесенного инсульта. И что делать, какие-либо прогнозы, пока рано. Вот в такой информационной атмосфере проходит последние двое суток. Ситуацию мы обсудим с политологом Григорием Трофимчуком. Добрый вечер, Григорий Павлович. Как вы считаете, вот когда-то Николай I умер, и только на четвертые сутки сказали российским подданным империи. Вот не та же это ли ситуация?
Да, тут масса знакомых аналогий просматривается. Ни с какой из них, включая то, что происходило со Сталиным, напрямую, конечно, связывать эту ситуацию нельзя, потому что каждая ситуация, она особая. Да, есть какие-то штрихи, которые там и с Николаем I были связаны, с кем угодно. Но, тем не менее, всегда есть какая-то своя специфика. Я бы выделил три главных аспекта в связи с тем, что происходит сегодня вокруг Узбекистана. Первый, самый главный аспект – это вопрос безопасности, стабильности самой страны, самого Узбекистана, стабильности всей Центральной Азии. Потому что ситуация сейчас выглядит так, что достаточно любого толчка вот в этой зыбкой обстановке, даже не толчка, а дуновения направленного, целенаправленного кем-то или откуда-то, и тогда сама ситуация может уйти в совершенно непредсказуемую сторону, даже если поправится сам Ислам Абдуганиевич. Главное также то, что Конституция должна быть соблюдена, потому что в Туркменистане, как мы знаем, этого не произошло. Там тоже события развивались стремительно в связи со смертью Туркменбаши. Я думаю, что Узбекистан вряд ли пойдет по этому пути. Есть Конституция, есть спикер парламента, и по Конституции, соответственно, он должен быть в случае чего. Если что-то случится, опять же, это подчеркнем, с президентом страны, он исполняющим обязанности становится и назначаются президентские выборы. Сейчас также все очень внимательно начинают изучать фамилии, кто может быть после Ислама Каримова, опять же, если с ним произойдет что-то непоправимое. Пять фамилий в основном называются. Это и Лола Каримова, младшая сестра, дочь президента. Это спикер парламента, это руководитель службы национальной безопасности, это премьер-министр и это первый вице-премьер. А вот эти люди с той или иной степенью вероятности, как считают эксперты, могут претендовать на пост президента. Ну и, наконец, третий главный аспект – это проблема экстремизма, которая существует не в Узбекистане, а в целом вокруг Центральной Азии. Какие-то мы всплески видим в самой Центральной Азии. Я думаю, что вот эту зависшую в Узбекистане ситуацию как раз сейчас руководители экстремистских террористических организаций очень внимательно анализируют с тем, чтобы как-то воспользоваться этой обстановкой.
Спасибо. Дадим слово нашему коллеге Аркадию Дубнову. Аркадий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, какую репутацию заслужил Каримов за годы своего президентства? Вам слово.
Знаете, это можно долго рассуждать. За 7 лет правления Ислама Абдуганиевича его репутация обрастала таким количеством, сказал, подробностей и штампов. Ну, я сначала бы, честно говоря, хотел бы откликнуться на то, что сказал коллега сейчас у вас в эфире. Он ссылался на верность, необходимость верности Конституции, да, в Узбекистане при транзите власти. Я, в общем, согласен, конечно, со всеми этими определениями, да. Но, видите ли, Конституция такая штука, которой, как сказать, в Узбекистане придерживается тогда, когда это полезно власти. Ну, впрочем, это не только Узбекистане, в стране, где, в общем, приблизительно так же это все используется. Так вот, видите ли, Ислам Абдуганиевич переизбирался очень много раз, но как минимум один раз, а то и два – а согласно Конституции он должен был на год раньше провести президентские выборы, даже, так сказать, многократно повторяемые, да, но он этого не сделал, уже не знаю по какой причине, и почти, если я не ошибаюсь, порядка 10-11 месяцев он был, в общем, не вполне легитимен, потому что сроки его предыдущих полномочий уже истекли, а он все еще продолжал исполнять свои обязанности. И никто об этом в Узбекистане, в общем, даже серьезно-то и не размышлял, только снаружи как-то так несколько раз робко об этом напомнил. Вот, ну, возвращаясь, Володь, к вашему вопросу о репутации. Безусловно, Каримов очень характерный лидер для постсоветского пространства, постсоветского периода. И в каком-то отношении кто-то может сказать, что Каримову и Узбекистану повезло с таким лидером, а кто-то может сказать, что катастрофически не повезло. Не повезло, потому что Каримов, в общем, политикой своего консервативного изоляционизма постарался как бы сохранить Узбекистан, в общем, в прошлом веке, уберегая его от ценностей наступающего времени революционного характера. А цель-то была понятная, в общем, уберечь государственность в том виде, в котором она ему досталась, и преобразовать его, эту государственность, из советской, такой национально-националистическую. Но повезло, потому что он, в общем, сохранить сумел вот в это опасное время стабильность. И об этом уже было сказано вот моим коллегой. Да, действительно, урбанизированное городское население Узбекистана, и я с этим лично много раз встречался, и нельзя было заподозрить низкости людей, когда они говорили, что они молятся и очень беспокоятся за здоровье будущего Узбекистана без Каримова, потому что он для них воспринимался как гарант их безопасности перед угрозой вот, так сказать, такой исламской радикальной опасности, да? Ну вот, если коротко, то так. Говорить это, об этом, конечно, можно дольше.
Спасибо, Аркадий. Григорий, тогда давайте вспомним, вот 66-й год, землетрясение, и тогда Узбекистан был символом надежд как-то всей обновленной вот, Советской империи, только что там Хрущев вступил на престол. Почему так деградировал вообще образ республики и ее репутация за эти 50 лет?
Да, до сих пор люди, живущие в Узбекистане, с теплотой воспринимают вот ту помощь, то совместное проживание, ту беду, во время которой, трагедию, после которой помогли Узбекистану все народы, все республики. Да, многое изменилось сегодня. Каждый живет сам по себе, может быть. Тем не менее, в какие-то союзы Узбекистан входил. Хотя здесь тоже надо отметить такую специфическую особенность Узбекистана. То входил, то намекал на то, что он готов войти, то выходил, потом отзывал свои слова и так далее. Тем не менее, видимо, именно вот такая тактика, выбранная Исламом Каримовым, позволила Узбекистану находиться в стабильном состоянии четверть века. Это огромный срок для Центральной Азии, хотя у него есть там аналоги, допустим, в Казахстане то же самое и так далее. Но Узбекистан, как и Казахстан, он отличается во многом. Ну, допустим, Узбекистан, он граничит со всеми республиками Центральной Азии, странами, единственной. А Узбекистан по количеству населения самая крупная страна Центральной Азии, более 30 миллионов. А поэтому к нему, конечно, особое внимание. Если говорить об экстремизме, это важнейшим достижением президента Ислама Каримова является то, что он не допустил, там были, конечно, всплески экстремизма, достаточно серьезные, он не допустил появления каких-то оппозиционных радикальных движений, партий тем более, пресекал просто на корню. И население сегодня боится того, но это чувствуется просто по каким-то симптомам, а в открытую это не высказывается, что вот в этом плане ситуация может ухудшиться. А в целом, надо также иметь в виду, вот если говорить о Конституции, о законной передаче власти, это, кстати, сейчас лежит задача на всех, кто стоит вокруг больницы, где находится Ислам Каримов, перед его соратниками, сторонниками стоит эта задача. Если они сейчас стряхнут Конституцию, они, если на это пойдут, ну, если, конечно, опять же, я подчеркну, что-то случится непоправимое с самим президентом, тогда именно они своей рукой ввергнут страну в какие-то непонятные расклады. Поэтому надо им соблюдать строго Конституцию. Но еще один очень важный момент. Все практически республики Центральной Азии, как мне кажется, и даже чуть пошире, они соблюдают вот эту демократическую процедуру только для того, чтобы каким-то образом отчитаться перед Западом, конкретно перед Соединенными Штатами Америки. Мне кажется, что в ближайшие десятилетия, если, конечно, стабильность Центральной Азии будет сохраняться примерно в том виде, как мы ее видели на протяжении последней четверти века, они постепенно будут уходить от этой демократической процедуры, потому что чувствуется, это явно видно, она мешает руководителям Центральноазиатских республик. Это им, в принципе, не надо. Поэтому, я думаю, мы в ближайшее время будем наблюдать отход вообще от либерализма, демократии и так далее. Им нужно укрепляться там будет, потому что это будут уже постсоветские руководители. У них не будет через 20 лет уже той советской школы, той советской ауры. И для того, чтобы закрепиться на руководстве своих стран, они просто будут вынуждены ужесточать свою политику и полностью переводить ее на азиатские рельсы.
Спасибо. Давайте тогда Аркадию вернем слово. Аркадий, а как вы считаете, вот эти узбекские мафиозные дела, расследования горбачевских времен, время подтвердило их правоту, или это во многом была такая дымовая завеса для смены номенклатуры? Вам слово.
Знаете, хлопковые дела и ташкентские, и расследования, которые проводили преснопамятные Зелян и Иванов, не сыграли, конечно, чудовищную роль в истории вообще горбачевской перестройки и в имидже Узбекистана в частности. Время показало, что Зелян и Иванов работали очень предвзято, топорно и, что называется, пытались подвести вопросы к уже известным ответам. И, конечно, трудно отказать правоте тому же Каримову. И так, я сейчас вспоминаю, он мне это рассказывал, поскольку мы через 90-е годы не один раз. Он говорил, что это было оскорбительно, и с тех пор вот это ощущение, так сказать, того, что в Москве унизили весь Узбекистан, хотя там было что искать, и приписки были, конечно, огромные, да, но не против этого, так сказать, возражал, скажем, тот же Каримов, а против того оскорбительного имиджа, которым сопровождалось это расследование для узбеков и узбекистана. Ну, в общем, это у нас, так сказать, это наша отечественная черта, и мы до сих пор живем вот в таком бульоне, когда у нас с корытом, с водой выплескивается и ребенок, да, пример приводить. Пример, последняя история с кризисом в российско-турецких отношениях, когда после того, как случилась эта история со сбитым самолетом, в России началась просто антитюркская, ожесточенная антитюркская кампания, которая отразилась эхом во всех центральноазиатских республиках, да и в наших, так сказать, наших регионах тюркского характера, в частности, в Татарстане. Ну, с другой стороны, конечно, эта история даже и помогла в какой-то части, отчасти Каримову укрепить свою власть, потому что он, отталкиваясь от того, как унижен был Узбекистан московским руководством, он апеллировал к национальному, так сказать, национальной гордости узбекского этноса, и это очень сильно, так сказать, дало ему возможность укрепить свой авторитет как защитника новой государственности узбекской под притязаний со стороны бывшей митрополии советской.
Спасибо. Ну, это, в общем, Естественно, да, что Узбекистан хочет освободиться от наследия советского. Как вы считаете, Григорий?
Независимо от того, что хочет Узбекистан, фактически 25 лет руководства прошло Ислама Каримова. Следующие 25 лет будут связаны уже с совершенно другой проблематикой. То есть Советский Союз уже забывается. На повестке дня евразийская проблематика. При самом наихудшем раскладе передел уже не советского, а постсоветского наследства, передел евразийского пространства. И для того, чтобы удержать и страну, и ситуацию в регионе, здесь, конечно, руководители вот этих всех республик должны, ну, может быть, с учетом каких-то там частей отдельных штрихов советского опыта, конечно, выстраивать какую-то новую идеологию, новую политику. Ну, например, вот иллюстрация наглядная в том, что связано с религиозным аспектом. Сейчас надо руководителям вот в ближайшие там, четверть века думать, а что же делать с этим фактором религиозным. Потому что если его жестко запрещать, он все равно где-то будет вылезать. Вот этот басмаческий эпос еще не появился. Я напомню, что басмачей до 40-х годов не могли додавить в центральной, ну, в Средней Азии тогда еще. Ну, да. И, кстати, именно в Узбекистане находятся вот эти вот центры бывшего басмаческого движения. Это Хорезм, Коканд, Бухара, Самарканд и так далее. И с этой точки зрения тоже Узбекистан достаточно интересен. Поэтому запрещать или в какой-то степени разрешать, но в любом случае надо учитывать тот же опыт Советского Союза. Если полностью перекрывать все религиозные движения, течения, тогда можно на что-то рассчитывать, но только вместе надо согласованно вести эту политику. Согласованной политики, к сожалению, мы пока не видим. Да, мы видим какие-то позитивные интеграционные подвижки, ну, в рамках Евразийского экономического союза, в рамках ШОС и так далее. Наверное, Узбекистану надо повнимательнее присмотреться к этим интеграционным структурам, потому что вот таких прыжков, скачков в ближайшее время их не должно быть. Потому что был определенный опыт, вес очень серьезный, авторитет у Ислама Каримова как у руководителя. Он мог такую тактику допускать, но у следующего руководителя уже такого буфера не будет абсолютно. Мы сейчас перебираем опять эти фамилии, но в основном 4 фамилии, если убрать саму Лолу Каримову, пока вынести за скобки. Это Юлдашев, спикер, которому по конституции должна перейти временная власть. Это Инаятов, который почему-то считается протеже Москвы. Это, кстати, путают фамилию премьер-министра. У нас обычно его называют Мирзияев, что вызывает вопросы и даже напряжение в экспертном сообществе Центральной Азии. То есть ведущие эксперты говорят, почему путают фамилию? Он Мирзиёев. То есть, если посмотреть, как это по транскрипции пишется, он, скорее всего, даже, наверное, Мирзиёев, который почему-то об этом тоже говорят. То есть, если Инаятов поддерживается Москвой, то Мирзиёев или Мирзияев, как у нас его называют, поддерживается Вашингтоном, ни больше, ни меньше. И первый вице-премьер – это Азимов. То есть, двое кем-то поддерживаются, двое нет. Ну, вот, наверное, надо этим людям посмотреть, что же необходимо сделать для того, чтобы Узбекистан продолжил вот эти традиции стабильности. Потому что просто разделить власть, этого слишком мало. То есть нужна программа, нужно использовать вот тот опыт, укрепить ту базу, которая была создана Исламом Каримовым, но уже не на советском опыте. Или не только на советском опыте. Здесь нужна какая-то абсолютно новая прорывная программа. Ну, с учетом того, опять же, что Узбекистан самая густонаселенная страна Центральной Азии. От нее очень многое зависит.
Спасибо. С нами на прямую связь вышел Алишер Сидик, директор узбекской службы «Радио Свобода». Добрый вечер, Алишер. Слышите нас, да?
Добрый вечер, да, слышу.
Да, скажите, пожалуйста, вот насколько это вообще типичная ситуация, что какие-то слухи о состоянии здоровья высших чиновников засекречиваются?
Знаете, для Узбекистана это совершенно новая такая практика. Последние 25 лет, ведь мы жили при одном правительстве, То есть это совершенно новая практика. Сравнивать с чем-то иным в Узбекистане это нельзя. Но часто сравнивать ситуацию с Туркменистаном или с Азербайджаном. Но опять все равно есть собственная специфика в Узбекистане. И как бы то, что это новый опыт, заметно и по действиям власти, и по действиям журналистов, которые это освещают, и по и вообще по разговорам аналитиков. То есть во всем видится то, что это что-то, с чем до сих пор еще никто не сталкивался, включая даже меня.
Да, ну вы молодой человек, поэтому неудивительно. А как вы считаете, западные спецслужбы знают об истинном состоянии здоровья президента Узбекистана? Или они тоже вот в такой же ситуации, как Кремль, как Москва? Вам слово.
Знаете, на самом деле ситуация не настолько уж секретна, не настолько уж, как она, может быть, кажется. Потому что, да, действительно, несколько средств массовой информации, опираясь на собственные источники, заявляют о том, что он мертв, и другие средства массовой информации, опираясь на собственные источники, говорят, что он жив. Но дело идет... Это уже не очень не такой уж ключевой вопрос в данный момент. Это не важно сейчас. Сейчас ясно одно, и это самое главное, что Каримов как лидер уже, как сказать, он... ушел из политической арены. Можно де-факто об этом говорить. Но мои, допустим, источники, если скажем, добавить в этот котел еще других источников, да, мои источники говорят, что нет, в тяжелом состоянии, но не умер. То есть с таким же успехом вы найдете другого человека, если он очень близкий, допустим, к ситуации в Узбекистане, который бы мог сказать, да, мои источники говорят, что он умер. Но опять, если проследим, откуда идет такая информация о том, что сейчас Каримова уже нету в живых, то вы, конечно же, проследите это до оппозиции, которая часто ошибалась в своих предсказаниях и источниках. Может быть, в желании выдавать желаемое за действительное. Но, скажем, вот источники BBC, наши источники Радио Свобода сейчас это не подтверждают. И как бы с этой точки зрения, если обратить внимание на то, как мы это освещаем, мы ждем пока официальное сообщение, которое, не думаю, что уж так долго заставит ждать в случае, если Каримов на самом деле мертв. С другой стороны, сейчас, завтра, послезавтра, это праздничные дни в Узбекистане, и как бы некоторые связывают, что если... Это на самом деле так, то это держится в таком секрете, что следующие 2 дня это ни в коем случае не может быть объявлено.
Спасибо. Давайте Аркадию зададим вопрос. Аркадий, как вы считаете, вот убедительная ли версия Алишера, что просто неопытно еще, нет опыта у чиновников, и они растерялись, вот, говоря о причинах отсутствия президента Каримова? Вам слово.
Вы знаете, ведь не чиновники телевизионные либо информационные определяют решение, так сказать, сообщать или не сообщать городу и миру о состоянии здоровья лидера, да? Это решают люди, приближенные к самому лидеру, да? Они дают отмашку на ту или иную, так сказать, степень информации. Я думаю, что в какой-то части Алишер таки да, прав. Действительно, еще не было ни разу случая, чтобы власть признала, что президент Ясносолнышко вдруг заболел, и настолько, что он госпитализирован, и никто не может гарантировать, когда он будет снова здоров. Такого никто не помнит. в Узбекистане, да, и сам Алишер вырос, так сказать, с именем Ислама Каримова, значит, на устах и на ушах. Я думаю, что сегодня, пока мы вот здесь с вами все это обсуждаем, уже второй день, я допускаю, что Ислам Каримов уже ушел от нас, и сейчас среди, так сказать, представителей узбекской элиты ищется консенсус, который позволит им сформулировать новое, так сказать, руководство, будет оно коллективным или, так сказать, персональным, переходным по конституции, либо форс-мажорным по ситуации. И истинное, так сказать, положение вещей станет нам известно, и здесь я тоже отчасти согласен с Алишером, после 1 сентября, когда закончатся праздники 25-летия государственной независимости Узбекистана. Ну, в Узбекистане принято о людях заботиться нежно, и нужно им дать отпраздновать, да, баранов зарезать, плов, так сказать, сварить. А потом мы все это узнаем. Я, Володя, только хотел еще одно замечание сделать, прежде чем вы передаете слово коллегам. Я вот послушал коллегу Трофимука, и мне показалось, что я не согласен, во всяком случае, вот с интонацией, которая учит, что Узбекистану следует прислушаться, что Узбекистан должен. Вот в это, так сказать, такая модальность, идущая от любого эксперта в данном случае, либо даже чиновника, не дай бог, из Москвы, она воспринимается очень болезненно в любой постсоветской стране, а уж тем более в Узбекистане, да, где вот эта, так сказать, независимость паче гордости. Мне кажется, вообще нам надо приучать себя вообще к другой стилистике отношения с этими государствами. Потому что иначе мы всегда будем вот воспроизводить эту имперскую, так сказать, модальность, эту стилистику, от которой, как черт от Ладана, в центробежном, так сказать, режиме бегут от Москвы все ее бывшие сателлиты. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Да, еще по поводу претендентов. Я думаю, что не очень точное определение того, что Мирзияев поддерживается, значит, Западом либо Соединенными Штатами, в отличие от Инаятова. Я полагаю, что дело обстоит по-другому, что Инаятов и Мирзияев, или Мирзиёев, как хочется слушать коллеги, это очень ближайшие союзники.
Вот и, да. Да, вот что касается того, о чем я сказал, это всего лишь экспертная рекомендация. В данном случае неважно, где я живу, в Москве, в Вашингтоне, в Варшаве и так далее. Иногда, зачастую даже, я бы сказал, некоторые эксперты говорят то, к чему можно было бы прислушаться. Пусть даже Узбекистан, как нам кажется, абсолютно никакого отношения к нам не имеет. Естественно, Узбекистан будет вырабатывать свою собственную политику, но я думаю, для того, чтобы выработать правильную, точную политику, потому что здесь уже не будет на следующем руководителе харизмы Ислама Каримова. Так вот, для этого нужно как раз собирать весь объем информации, в том числе экспертных рекомендаций, чтобы выработать какую-то программу для того, чтобы продлить вот этот период стабильности. Думаю, что в целом для Центральной Азии уже огромной льготой является то, что вот на протяжении всех этих последних десятилетий, угу, после развала Советского Союза, там ничего не произошло, в отличие от Украины, Кавказа и самых разных других регионов. Так вот, для того, чтобы и дальше вот это длилась стабильность, надо все это учитывать. Кстати, сами эксперты из Центральной Азии, изо всех буквально стран, ну, может быть, за исключением Туркменистана, угу, очень ревностно относятся к тому, к тем, кто что-то советует, не находясь из-за пределов Центральной Азии. То есть они считают, что они сами все знают. Они считают, что стабильность просто гарантирована Центральной Азии почему-то. Все эти теракты, какие-то террористические вылазки, которые мы на протяжении... Буквально вот произошло в Бишкеке только что. Да. Вот этот таран буквально, конечно, китайского посольства. Они считают, что это какие-то случайности, которые нельзя складывать в единую цепь. Так вот, мы ни в коем случае не можем вмешиваться ни в работу будущих руководителей, ни в работу местных экспертов. Просто со стороны иногда видеть виднее ситуация. Так вот, мы всего лишь навсего можем порекомендовать. А потом, если эти рекомендации не приняты на вооружение, и случилось самое худшее, мы потом можем завести на наши видеосюжеты, на наши статьи тех людей или тех, кто с ними связан, и сказать, вот видите, мы вовремя вам советовали, вы, к большому сожалению, не прислушались. Поэтому никакого абсолютного диктата здесь нет и быть не может.
Согласен. Давайте Алишеру дадим слово. Алишер, как вы считаете, по каким сценариям может развиваться вот ситуация, например, сегодня во второй половине дня или уже завтра?
Очень хороший, но очень трудный вопрос. Вопрос сценария. Я вот целый день сидел, слушал очень много экспертов. Мы сами разговаривали с очень многими экспертами. Но в основном все экспертные заключения сводятся к тому, что не нужно ожидать какого-то такого столкновения, массовых каких-то исходов, какого-то там, не знаю, дестабилизации ситуации. То есть вот в этом почти все как единогласны. Другое дело, что будет? Будет такой спокойный переход под контролем Службы национальной безопасности СНБ, Республики Узбекистан. Давайте не будем забывать, что Рустам Инаятов – это второй человек, если даже не первый человек после Каримова. И он в здравии, на службе. И, как сказать, даже если бы Инаятов ушел из игры сейчас, это было бы, возможно, бы такая же дискуссия, что дальше для Каримова, да? Но этот режим, он, как некоторые утверждают, имеет, как сказать, это как самолет с двумя моторами. И вполне нормально он может обходиться без одного двигателя. То есть Каримов уходит как двигатель, остается Инаятов как двигатель. То есть одновременно их отсутствие бы, конечно, бы привело к какому-то такой турбулентности. В данном случае все идет вот, хотя я как сказал, что ситуация новая, но ситуация с точки зрения стабильности государства, функционирования института, функционирования там, жизни, пенсии, там, бизнес, аэропорта, все это будет функционировать без никаких, скажем, disruption, да, ну, каких-то
Вехи, да.
остановок. Угу. Но с другой стороны, нужно все равно как бы внимательно смотреть, что будет происходить, на кого будет ставить Служба национальной безопасности. То есть кого она выберет, кто та фигура, которая бы устроила кланы внутри, устроила бы Россию, устроила бы Запад. Вот такой вот, в лучшем случае, начнется такой вот некий поиск такой личности. Конечно, самое легко в данном случае, самое близко, скажем так, к этому яблоку, да, вот на отдаленности вот руки находится сам Мирзиаев. Хотя Конституция не предполагает, что премьер-министр автоматически становится президентом, но он как бы остается у руля. Возможно, если речь идет о каком-то азербайджанском сценарии, то в Конституцию можно быстро внести изменения и, как сказать, сделать премьер-министра автоматически и президентом. Но навряд ли на это пойдут. А дальше, знаете, Мирзиаев, он тесно связан родственными узами с Алишер Усмановым. Алишер Усманов схож в Кремль. А Мирзиаева поддерживает Россия в этом случае. Я вот не согласен, кто-то сказал, что Мирзиаева поддерживает то ли Запад, вот такого вот плана. Но наоборот, Мирзиаев такая фигура, которая, возможно, поддерживается Россией. Однако Мирзиаев страшный сон для очень многих людей. Те, кто знает манеру, стиль его управления, эти операции по принуждению сбора хлопка, операции на селах, в основном такой принудительный труд, очень-очень сложная ситуация в селах, то есть жестокость и так далее. Вот все это говорится очень часто в отношении Мирзияева. Мы не знаем его как интеллектуала, как человека действительно умеющего выражать собственную мысль. Он все время был человеком, молотком, топором, как угодно вам, Каримова, президента Каримова. И теперь, если у него да, на самом деле есть такие амбиции, то самое близкое власть находится на самом близком расстоянии власть находится от него. И также у него неплохие отношения с Инаятовым. С одной стороны, не отличающийся человек какими-то интригами или жесткой силой, а с другой стороны, да, действительно создал, как желая того, не желая того, такой предпосыл, что эта система просто его вытолкнет. Говорится об Азимове, говорится о других персонажах, но ясно одно, что вот за 25 лет под тенью Каримова просто не выросло ничего, то есть ни одной харизматической фигуры. Каримов был ужасно, или уместно ли говорить в прошедшем времени, но Каримов был ужасен с точки зрения стратегических решений, да, вот с точки зрения какого-то вот, зная, что ему столько лет, что вот такая ситуация возможна, нет никакой подготовки к наследнику, да, кто будет унаследовать власть. Конечно же, даже говоря это, мы играем по их правилам, мы как бы исключаем, что будут выборы, что это... Мы же понимаем, что в Узбекистане это невыборным путем решилось бы по-любому. Ведь и на это тоже, на такие реформы тоже не шла власть, чтобы эта передача была выборным путем. Но откровенного, такого ярко выделенного наследника так и не нашлось. Несколько лет назад мы как бы могли бы трубить, да, ой, дочка готова, она, смотрите, она везде, она уже себя чувствует как президент. Но даже в глазах, как сказать, даже в своей дочери увидел, некоторые считают, конкурента, и в конечном итоге ее хребет тоже поломали. Где сейчас она находится, неизвестно, под домашним арестом или нет. То есть вот ее тоже судьба складывается как-то туманно. Так что о каких-то вариантах развития ситуации можно говорить долго, но по-любому все складывается к тому, что просто сам Каримов не создал ни такой системы. Боюсь, что и во всех странах Центральной Азии такая же ситуация.
Да, похоже. Аркадий, вы как считаете, может ли какой-то коллективный разум руководить республикой некоторое время, пока не найдется кандидат в авторитарные правители? Вам слово.
Ну, я думаю, что коллективный разум – вещь прекрасная, но вряд ли это адекватный, так сказать, способ властвования в современном Узбекистане. Просто, как принято говорить, народ не поймет коллективного разума, поэтому он потребует себе хана, которому он потом будет присягнуть. Вот. Я, собственно говоря, это уже сказал Алишер, он многие вещи подметил точно, хотя не совсем можно быть согласным, но тем не менее, когда он сказал, что выбор преемника будет определять шеф службы национальной безопасности, он сказал абсолютно вещь очевидную, она понятна и как бы понятно всем и, за пределами Узбекистана. Рустам Инаятов, 72-летний, я бы назвал его демиург нынешней узбекской политики и узбекских руководящих кадров, конечно, будет в первую очередь контролировать ситуацию и будет наставником для любого человека, который займет, что называется, престолонаследие Каримова. Этим, собственно, определяется весь характер нынешнего государства Республики Узбекистан, да? Страна, которую можно удержать только жестким силовым контролем. Хорошо это или плохо, ну, уже не в наших сейчас форматах это обсудить. Я другое, чему был удивлен в рассуждениях Алишера, что он выдал, может быть, некое временное, так сказать, возбуждение в связи с тем, что начала позиционироваться дочка президента на эту позицию, на наследие своего отца. Ну, во-первых, там не важно, что я с самого начала не верил, а важно другое, что Алишер, ну, видимо, просто как молодой человек хотел, так сказать, изменений, такой красивый имидж красавицы, так сказать, интеллектуально подаваемой, значит, женщины, певицы и все такое прочее на пост лидера Узбекистана вообще вряд ли серьезно можно было рассматривать, потому что не готова страна еще к этому, да? А если еще Соединенные Штаты сейчас будут с трудом переваривать возможное будущее президентство женщины, то про Узбекистан и говорить не пристало. Но еще одна причина моего удивления в том, что можно ли было свято доверять женщине, за которой уже тогда мы могли наблюдать шлейф самых разных, так сказать, коррупционных махинаций, да? Вот это меня удивляет. Мне кажется, мы вообще должны к этому относиться гораздо более щепетильно.
Спасибо, Аркадий. Григорий, как вы считаете, позвольте ли ситуации вмешаться союзникам Узбекистана по шанхайской организации, по другим, если вдруг возникнет угроза гражданской войны?
Пока ситуация не позволяет этого сделать, пока все развивается в понятном, ну, до какой-то степени, конституционном режиме. Если эта ситуация будет затягиваться на ненормально, на неестественно долгий срок, ну, то есть человек может действительно болеть, президент может болеть, он может быть без сознания, это в реальности может быть так. Но если это будет длиться достаточно долго, тогда не просто соседние государства, а в целом все, по большому счету, постсоветское пространство забеспокоится. Тогда активизируются какие-то радикальные движения и так далее. То есть здесь надо просматривать самые разные варианты, в первую очередь тем организациям, в которые входит до сих пор Узбекистан. Ну, в частности, это Шанхайская организация сотрудничества. Там есть АДКБ, то есть Центральная Азия, зона ответственности ОДКБ. У этих всех организаций должны быть расклады, сценарии по абсолютно любому течению развития обстановки. Думаю, что у них сейчас этого нет, но вот у них есть несколько дней, как минимум, пока праздники идут, День независимости празднуется, хотя вот уже была информация, что якобы часть мероприятий будет отменена, потому что не то время, чтобы праздновать и так далее. То есть вот в эти буквально несколько дней необходимо принять какое-то решение, по крайней мере, внутреннее для руководства этих организаций, для себя. Иначе это решение примут какие-то организации, которые абсолютно не связаны географически с данным регионом. Что касается того, что господин Инаятов сейчас определяет возможного преемника, ну, мы видели, как Берия пытался определить преемника, и в первую очередь себя в качестве такого преемника во время того, что происходило со Сталиным. И мы знаем, чем это закончилось для самого Берии. Ну, здесь есть разные аналогии, достаточно серьезные, страшные в какой-то степени. Я думаю, что единственный способ в целом для того, чтобы не сбросить ситуацию под откос, это идти строго по Конституции. Ведь Конституция есть в Узбекистане, ее никто не отменял. эта страна не находится в каком-то своем углу отдельном, как Туркменистан, а она абсолютно интегрирована с другими организациями, работает и так далее, в различные структуры, в том числе центральноазиатские. Вот в этом ключе, в этом направлении и надо двигаться. Это единственный шанс для того, чтобы не было никакой дестабилизации.
Алишер, как вы считаете, вообще сейчас каково экономическое положение вашей родины?
Ну, Узбекистан, вот как раз-таки, кто бы ни был новым лидером Узбекистана, есть некоторые аспекты политики Каримова, которые в отношении России, которые были неверны и которые, возможно, его преемник будет потихоньку исправлять. Узбекистан очень сильно завязан к России. Да? То есть при каримовском управлении правительстве, да, то есть рекордное количество достигло количество мигрантов в Россию. То есть это мы говорим о миллионах людей, которые уехали из Узбекистана из-за плохой экономической ситуации в стране. Кто-то может сказать, да, нормально, что люди уезжают, работают, дать примеры там, Европы, но там абсолютно не такой пример. Там просто ужасная ситуация в селе, в городах. Народу много, детей много, работы абсолютно нету, земли нету, чтобы возделывать, заводов нет, фабрик нет. То есть 25 лет правления Каримова полностью производственные как бы мощности были уничтожены. Новые мощности, допустим, машиностроение, да, в какой-то момент оно пошло вверх, но сейчас она на самом дне, можно сказать, опять-таки из-за чересчур близости с Россией, где с экономикой не все хорошо. То есть первый удар от последних лет, недавних лет для экономики Узбекистана было то, что введение санкций в России, то есть падение российской экономики как таковой, когда мигранты, миллионы мигрантов просто не смогли отправить деньги домой, на эти деньги, вы знаете, эти деньги как раз-таки и составляли вот этот вот заставляли двигаться узбекскую экономику, покупались машины на эти деньги внутри, покупалось имущество, дома строились, свадьбы делали, и так далее, и так далее, и так далее. Резкое падение, там в разы оказалось падение. Это резкое падение сильно ухудшило экономическую ситуацию в Узбекистане. Опять-таки экспорт машин в Россию сократился там чуть ли не на 80%. И опять нету никакой перспективы в том, что эта часть экспорта будет улучшена. Падение цен на газ и вообще невозможность Узбекистаном то есть малая инвестированность, то есть отсутствие инвестиций в газовую отрасль не позволило увеличить экспорт газа. Потом пришлось конкурировать с Туркменистаном и с другими в направлении Китая и в направлении России. То есть экономическая ситуация, она ужасна. То есть да, никто не голодует, да, так сказать, с голоду не помирает. Это абсолютно исключено. Узбекистан исторически и, как сказать, не предрасположен к тому, чтобы там кто-то как бы страдал от голода. Страна теплая, все растет, все в огородах, все на деревьях. Одна лепешка, одна дыня, арбуз, и твой день прошел. Вот в этом ключе. Но все остальное, как бы, все остальное, что республика могла бы производить, все остальное просто тупо везется вот из Китая, вообще-то после Китая можно даже запятую не ставить, потому что на долю остальных стран попадает не очень большое, большие объемы. Все остальное привозится, то есть деньги зарабатываются мигрантами, привозятся в республику, здесь создается вот эта экономическая цепочка, опять деньги привозятся, опять вот только за счет этого жил Узбекистан последние годы. Это сразу стало заметно, сразу очень быстро стало заметно. Но несмотря на это, Каримову никогда даже не хватило ума признать это, сказать спасибо из-за вас, то есть я извините, из-за нашей экономической политики вам пришлось выехать, но мы вас верим и так далее. Нет, напротив, Каримов обзывал их лентяями, он называл, что они позорят Узбекистан тем, что где-то там кому-то подметают улицу, то есть это позор, он считал, для узбекской нации. То есть подметать улицы в Узбекистане не позор, подметать где-то там позором. То есть называл. Это было официальное заявление, оно произвело большую... Оно сильно привело к тому, что многие очень сильно обиделись. И я знаю, трудовые мигранты в то время как бы у многих просто вызвало это чувство такого разочарования, такие заявления Каримова. Вот. Экономическая ситуация, далее, да, Узбекистан экспортирует хлопок, да, а хлопок, что за хлопок? Хлопок, который собирает вся страна, вся нация на корячках, да, они под давлением международного сообщества снизили использование детского труда, школьного труда, да, но колледжи, которые мы называем, это опять 17-летние, 16-летние дети, собирают хлопок медики, учителя, все сдают эту мзду, чтобы обеспечить это, скажем, производство хлопка в Узбекистане. Все под управлением того же самого Мирзияева. И опять, то есть, вот хлопок, говоря о газе, о других направлениях, скажем, это то, что, как утверждают некоторые, никогда обратно не вливалось в самую экономику. Вот. Так что мигрант остается как и был основной решающей экономической силой, так и остается. Может быть, следующий президент или глава как-то облегчит им задачу, может быть, понимаете, видеть все зло в мигрантах не только удел, скажем, российского общества, там, самое крупное изнасилование на число мигрантов, самое крупное это на число мигрантов, мигранты самые криминальные, мигранты воры и так далее. Такой же удел внутри страны им, скажем, обеспечил Каримов. То есть они бездельники, они не хотят здесь у нас работать, вот они за легкими деньгами поехали куда-то. Но вот эти люди были самые важные люди. И, возможно, следующее правительство как-то выберет какую-то политику, может быть, турецкой какой-то модели, да, когда само правительство помогает им выезжать, легко посылать деньги обратно, оформлять документы. Пойдите сейчас в посольство в Москве и просто постойте 15 минут, узбекское посольство в России, и вы поймете, насколько государство может ненавидеть собственный народ, собственное население.
Да, к сожалению, это так, Алишер. Ну что ж, подождем тогда, во-первых, ясности о судьбе самого лидера. И после этого будем делать уже выводы. Спасибо всем участникам нашего прямого эфира. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший. И также с программой Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит.